Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И я напомню, что на этой неделе мы говорим и разбираемся в хитросплетениях и сложностях церковной жизни 20-30-х годов в нашей стране. Это было время, когда была патриаршая церковь, и было огромное количество, много разных ответвлений. На этой неделе говорим и про обновленцев, и про другие течения. И, конечно, в рамках этого большого разговора нельзя забыть пройти мимо так называемой группы непоминающих. Это такое церковное течение, которое сейчас совершенно не рассматривается как раскол. Более того, к сожалению, практически все представители этого течения погибли, но те, кто все-таки пережил репрессии, войну, они через какое-то время воссоединились с Патриаршей Церковью, с Московской Патриархией, но не все, кстати говоря, не все, но большинство. И сегодня у нас в гостях Петр Чистяков, церковный историк, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета и Свято-Тихоновского университета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я так пространно начал, потому что как-то стоишь перед таким большим-большим морем, и туда надо зайти, и не очень понятно, как заходить, особенно если оно холодное. И ты когда говоришь про эти церковные течения, мы уже начали этот разговор в предыдущие дни, но этих групп так много, они так переплетены в первую очередь нашей историей, что даже когда говоришь про конкретную, все равно нужно держать в голове, что тут очень много всевозможных ответвлений, соединений, ну а в первую очередь это вообще человеческие судьбы. Еще совсем недавно, буквально за 6-7 лет до описываемых событий, это все одна большая русская церковь. Раз и все. И теперь это отдельные ветви, которые какие-то соединились, какие-то не соединились, но какие-то соединились спустя много лет. Но это важный разговор, я думаю. Непоминающие, о чем нам здесь в первую очередь стоит знать?
Ну, на самом деле, когда я работаю с разными источниками по теме непоминающих, всегда возникает ассоциация с значительно более ранними событиями церковной истории, середина 17 века, церковная реформа патриарха Никона и последовавшая за ней очень бурная реакция, негативная реакция значительной части духовенства и мирян, вызвавшая появление старообрядчества. Возникает неизбежная ассоциация, потому что и в старообрядчестве множество групп, множество течений, их принято по традиции называть согласиями, и мы видим какое-то постоянное деление, постоянное дробление, объединялись или, наоборот, разделялись, и вот как-то искали истину по-разному. И то же самое, вот начиная с середины 20-х годов 20 века, мы видим достаточно много разных групп, достаточно много разных течений, потому что, конечно, термин «непоминающий» — это такой обобщающий, зонтичный термин. И вот эта ассоциация, на самом деле, не случайна. И старообрядцы, и непоминающие абсолютно одинаково, и, кстати, абсолютно независимо друг от друга, это никак не связано, очень опасались отступить от истинной веры, очень опасались погрешить против истины, если, соответственно, оказаться в неправильном, неканоничном с их точки зрения церковном сообществе.
То есть можно говорить о том, что в отличие от других групп, которые откалывались, которые считаются расколом, это старообрядцы, григориане, григорьевцы, как их по-другому называют иногда. А у непоминающих и у митрополита Сергия Строгородского был единый фундамент, это патриарх Тихон.
Да, безусловно, безусловно, но непоминающие были убеждены в абсолютной неканоничности церкви, возглавляемой митрополитом Сергием Строгородским.
А как это движение появилось? Ведь это же не одномоментная история. Даже само местоблюстительство Сергия Строгородского, сначала местоблюстительство, оно тоже вызывало очень противоречивые оценки. Особенно вторая его часть этого местоблюстительства, когда действительно уже появляется декларация, когда идут какие-то связи с органами, когда в этом можно усмотреть не то чтобы какой-то злой умысел митрополита Сергия, но его позиция действительно не принимается многими.
Да, конечно, это возникло не одномоментно, и какие-то предпосылки к возникновению самого феномена непоминающих можно заметить и до декларации, но, конечно, 1927 год, декларация – это абсолютно рубежный момент, вот с этого времени и надо отсчитывать уже историю непоминающих, причем очень важно правильно это понимать, очень важно это правильно оценивать. Нередко, изучая церковную историю 20-х годов, мы в какой-то степени опираемся на еще советские работы об этом, на советский подход историографический, но там, конечно, делали большую ошибку, потому что движение непоминающих, иосифлян, вот как их называли по имени митрополита Иосифа Петровых, рассматривали как движение чисто политическое, что это консервативно настроенная часть духовенства, которая не принимает церковь, официально признавшую советскую власть, церковь, лояльную к советской власти. На самом деле дело не в политике, или, может быть, не только в политике, дело в значительно более сложных обстоятельствах, и чтобы разобраться в этом, необходимо обращаться к личным источникам, к воспоминаниям, и такие мемуары действительно в нашем распоряжении есть.
А давайте посмотрим на исторический ландшафт, потому что для более подробного и такого обстоятельного разговора про непоминающих нужно, конечно, представлять, что происходило в церкви в то время. Рубеж – это кончина патриарха Тихона в 25-м году, и какие события последовали за этим, потому что вот 25-й год умирает патриарх Тихон, и до декларации митрополита Сергия еще, в общем, 2 года.
А после смерти патриарха Тихона очень сложная возникла ситуация, потому что выборы патриарха абсолютно невозможны. Невозможны, потому что все понимают, что советская власть это категорически не разрешит. И главное, здесь ведь имел место такой инициированный советской властью юридический парадокс. Официальный статус имели лишь отдельные церковные общины, лишь церковные приходы. Вот они регистрировались в органах местной власти. Сама Московская патриархия с точки зрения властей официального статуса не имела. И это, естественно, создавало очень большие сложности. Ну, учитывая трудности этой эпохи, патриарх Тихон оставил завещание, в соответствии с которым он назвал имена нескольких местоблюстителей. Как правило, этого не делают, как правило, местоблюстители избирают после смерти патриарха, но в данном случае он...
Ситуация была такая тяжелая, что ему пришлось оставить завещание.
Да, вот дать эти завещательные распоряжения. Ну и, соответственно, и митрополит Петр Полянский, и митрополит Гафангел Преображенский, и митрополит Кирилл Смирнов оказались мгновенно арестованы. Они не смогли
приступить к своим обязанностям, ни один из них, поскольку это вот три человека, на которых патриарх Тихон рассчитывал в качестве своих возможных преемников на посту местоблюстителя, в должности местоблюстителя, скажем, наверное, так правильней. Не на всех, конечно, троих, но вот каждый из них мог бы стать местоблюстителем. И в итоге им становится митрополит Петр Полянский, но... В общем, исполнять свои обязанности ему пришлось крайне недолго.
В музее Коломенской духовной семинарии есть замечательная коллекция антиминсов из разных храмов Московской епархии. Вот там есть такой уникальный экспонат, антиминс, вот как раз освященный митрополитом Петром Полянским в тот момент, когда он был местоблюстителем. Вдвойне уникально, потому что, во-первых, это краткий очень период, во-вторых, в это время... Время же, как вы понимаете, ничего не строилось, и это антиминс просто вот в уже освященный храм на замену пришедшего в негодность. Ну вот, и, соответственно, митрополит Сергий Строгородский первое время был заместителем местоблюстителя, хотя это очень сложная история.
Это даже очень сложный термин.
Строго говоря, там не было изначально вот такого термина заместитель местоблюстителя, но он вот так подписывался достаточно долго, ну а уже с начала 30-х годов он подписывался, соответственно, местоблюстителем.
Тут очень красноречиво выглядит то, что официально местоблюстительство митрополита Петра продолжалось чуть меньше 8 лет, с 25 по 37 год, когда он погиб, но в реальности на свободе он из этих там 7,5 лет оставался всего лишь с Благовещения 25 года до декабря 25 года, когда он был арестован, и вот, собственно, сколько? С апреля по декабрь, полгода примерно.
Да, всего полгода. Ну и вот, соответственно, следующая веха – это 1927 год, вот это печально известная декларация митрополита Сергия Строгородского.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, историк, кандидат исторических наук и доцент Свято-Тихоновского университета и Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим про такое интересное течение, непоминающее. Это важная страница в истории нашей церкви. И сейчас мы говорим о том, что в истории церкви привело вообще к появлению этого движения. А как епископат отнесся к тому, что митрополит Сергий, ну, ведь изначально, я так понимаю, что ближний круг митрополита Петра был арестован, причем на его глазах еще до его собственного ареста. Когда арестовали его, все-таки это были 20-е годы, когда корреспонденция приходила, то есть, когда мы говорим про репрессии 20-30-х годов, мы понимаем, что были репрессии, которые продолжались все это время, но был период большого террора 37-38 год, когда все стало совсем плохо. В 20-е было плохо тоже, но в 20-е можно было переписываться, можно было надеяться, что если человек, ну, там, нередко бывали случаи, когда человека арестовывали, потом выпускали, спустя там год-полгода его отправляли в ссылку, из ссылки он возвращался, его снова арестовывали, потом выпускали, потом снова ссылка, из ссылки он мог вернуться. И многие из архиереев, из священников, из членов церкви через вот эту карусель проходили. Причем проходили вплоть до Большого террора. И когда их в очередной раз арестовывали уже в 1937-38 годах, вот тогда это все был билет в один конец. А тогда все-таки, несмотря на угрозу, которая постоянно висела, можно было переписываться, надеяться, что эта ссылка не вечна, что из нее вернутся. И вот в этих условиях, как раз я так понимаю, да, митрополит Петр назначает Сергия Старгородского, митрополит Сергия Старгородского, своим заместителем и исполняющим обязанности местоблюстителя.
Да, именно, и действительно в то время надеялись на возвращение и ссылки, и возвращение архиереев, и возвращение священников. Мне вспоминается один такой замечательный приходской документ об одном из священников, служивших в подмосковном селе Фрианове, ныне поселок Фрианово. Там говорится, что он служит временно вместо настоятеля, сосланного в Северный край. Ну, вот его сослали на несколько лет, но, тем не менее, надеялись прихожане на его возвращение. Ну, собственно, декларация, вот этот документ, появление которого стало таким рубежом, это документ, подписанный митрополитом Сергием, говорящий о полном признании церковью советской власти. Как правило, вот после 27-го года в церковном народе стал ходить такой знаменитый парафраз текста этой декларации «Наши радости, ваши радости». На самом деле там
нет такого,
нет,
да,
такого, там, но несколько по-другому было сформулировано, что мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской родины.
«Наши радости, ваши радости», по-моему, родилось все-таки в недрах зарубежной церкви, которая потом как-то на щит этот, подняло этот лозунг в отношении Советской Церкви. Ну вот «наши радости, ваши радости», хотя в тексте, да, действительно, декларации такого нет, или, по крайней мере, ни в одном из известных черновых вариантов тоже это не...
Да, это интересное соображение по поводу зарубежной церкви. Это, конечно, надо изучать, потому что здесь, безусловно, интересны подробности.
Вот как «я устал, я ухожу» тоже не было.
Да, да, именно. Ну, собственно, что получилось? Митрополит Сергий был убежден, что это необходимо, потому что иначе власть церковь просто-напросто задушит. Но он абсолютно не учитывал то, тот факт, что очень многие верующие в СССР в то время были убеждены, что власть большевиков – это власть абсолютно нелегитимная, это власть от Антихриста. Эсхатологические ощущения в то время невероятно обострились. И, собственно, рассказывали же многократно вот такую историю, которая произошла с патриархом Тихоном, что вот кто-то спросил у него: «Ваше святейшество, скажите, а правда ли советская власть от Антихриста?» Он улыбнулся, сказал: «Много чести, просто разбойники». Но вот тут показателен не только ответ, но и вопрос. Действительно, люди об этом задумывались, и очень многие были убеждены, что это власть Антихристова, и что с ней, соответственно, нельзя иметь ничего общего. И вот это как раз и роднит непоминающих со старообрядцами, потому что ведь неприятие новых обрядов и избегание общения с властью и вообще неприятие очень многого, все это в старообрядчестве обусловлено опасением оказаться во власти Антихриста. И здесь то же самое, хотя никакой прямой связи со старообрядчеством нет. Вот есть убежденность, что советская власть от Антихриста, и вдруг заместитель местоблюстителя заявляет, что радости этой власти – это, соответственно, наши радости. Кроме того, там ведь есть еще одна деталь, на которую не не все обращают внимание. Митрополит Сергий говорит, что любое действие, направленное против советской власти, будет нами восприниматься крайне негативно, и среди вот таких возможных действий упоминается убийство из-за угла, подобное варшавскому. Сейчас это непонятно, без комментария, а речь идет об убийстве Войкова, который, разумеется, многими воспринимался как цареубийца. И вот, соответственно, теперь выясняется, что митрополит Сергий на его стороне. И, конечно, это не могло не вызвать очень бурной реакции. Действительно, очень многие были убеждены в том, что церковь официальная оказалась во власти Антихриста, и поэтому надо от нее дистанцироваться.
Но изначально сама декларация, тоже, надо понимать, была написана в очень стесненных для митрополита Сергия условиях. Его сажали в тюрьму, выпускали, и было понятно, что вот он или останется в тюрьме, или он сможет продолжить свое служение. И как некоторые церковные историки считают, исследователи этого периода, что ему казалось, что на свободе он сможет сделать больше. Опять же, когда мы говорим «в тюрьме», это не значит, что его обязательно поставили бы к стенке и расстреляли. Но даже само ощущение человека того времени, в тюрьме ничего хорошего нет. Но он, наверное, представлял себе, что в тюрьме он не погибнет, по крайней мере, в ближайшее время. И из этого рождалась идея, что он, вот, не будучи в застенках, а будучи на свободе, сделает больше. И многие считают, что это один из таких посылов его подписать декларацию, которая явно была написана, ну, не им самим, мягко говоря.
Да, безусловно. Ну и для того, чтобы правильно понять ход мысли непоминающих, для нас действительно важны разные личные источники. Они, к счастью, есть, мы можем к ним обратиться, ну, потому что действительно мы очень часто невольно копируем вот этот чисто советский ход мысли, что это была такая политическая оппозиция, и что официальная церковь воспринималась как церковь заблуждающаяся, как церковь неправильная. Дело не просто в этом, поскольку речь идет о власти Антихриста, официальная церковь стала восприниматься ложной церковью, церковью, лишенной благодати. Есть такой замечательный, очень интересный текст, получивший широчайшее распространение в среде непоминающих, в том числе уже в поздний период. Этот текст носит название «Сотицы», такая громадная своего рода поэма, или, можно сказать, такой громадный трактат, излагающий концепцию непоминающих. Сотицы написаны в виде таких рифмованных двустиший, и эти двустишия достаточно легко запомнить. Собственно, в этом, судя по всему, и была идея, потому что этот текст переписывался в сельской местности, переписывался простыми людьми, которые могли бы не разобраться вот действительно в каком-то сложном трактате, но вот такой рифмованный текст хорошо запоминался. Ну и вот, например, как здесь в «Сотицах» оценивается декларация митрополита Сергия. Еще в 27-м ведь году состоялась подписка в аду. «Предательство веры Христовой реальное, лжецерковь ко зверю из бездны лояльная». Сотицами этот текст называется, потому что вот эти строки были пронумерованы, и весь текст делился на несколько разделов по 100 строк.
Движение непоминающих, оно тоже достаточно неоднородно. У него были свои лидеры. гласные, негласные, кто-то из них сейчас прославлен в лике святых. А давайте подробнее поговорим про тех людей, которые движение непоминающих возглавляли. Но поговорим подробнее буквально через минуту. Я напомню, что у нас Петр Чистяков в гостях, историк, доцент Российского государственного гуманитарного университета, Свято-Тихоновского университета, и Алексей Пичугин. Продолжим мы через несколько мгновений. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, историк, доцент РГГУ и Свято-Тихоновского университета. Мы говорим про движение непоминающих. И как раз подошли к личностям, к тем людям, которые внутри этого движения, ну, как бы, которые его олицетворяли, наверное.
Да, конечно. Прежде всего, митрополит Иосиф Петровых, который на Петроградской кафедре оказался после митрополита Вениамина Казанского, расстрелянного в 1922 году. И действительно есть воспоминания, свидетельствующие о том, что его назначение на кафедру было воспринято очень радостно, что это будет достойный продолжатель дела митрополита Вениамина, и что, соответственно, удастся преодолеть тяжелые церковные разделения, которые происходили в Ленинграде тех лет. Там очень активно было обновленчество, это вообще такая отдельная большая история. И надо сказать, что он был действительно невероятно популярен, и, собственно, с этим и объясняется тот факт, что очень быстро он был арестован, и, собственно, в тот момент, когда началось движение непоминающих, он находился в ссылке, но он был таким признанным лидером, но лидером не в плане, конечно, организатора, а лидером
духовным.
Именно духовным, да.
Но в ссылке он был в Устюжне, на родине на своей, жил он достаточно свободно, не значит, что он мог прям совершенно свободно перемещаться, но при этом он принимал посетителей, к нему приезжали поверенные, он подписывал указы. Я так понимаю, что существовало некоторое количество храмов, в том числе и в Москве, где его имя возносилось за богослужениями.
Да, безусловно, потому что вот здесь как раз мы подходим к некоторым разделениям внутри этой большой группы непоминающих, потому что все-таки непоминающие и иосифляне – это не вполне синонимы, это близкие явления, иосифляне – это именно сторонники митрополита Иосифа.
Но, тем не менее, их тоже часто называют непоминающими.
Да, да, конечно, ну, потому что, вот можно сказать, что непоминающие – это такой общий термин, и в вот этой большой разнородной среди непоминающих выделяются иосифляне. Их было достаточно много и в разных городах, но, соответственно, власть отреагировала очень жестко, и их очень быстро стали арестовывать, и уже, конечно, к концу 30-х годов все были либо арестованы, либо ушли в катакомбы.
А кто еще?
Один приход оставался в 40-е годы, вот последний иосифлянский приход в Лесной, на окраине Петербурга.
При том, что самого митрополита Иосифа к тому времени уже не было в живых. Он был расстрелян в 37-м во время Большого террора. А кого мы можем вспомнить именно из непоминающих, из основного течения?
Ну, конечно, если вот продолжать разговор об осифлянах, еще необходимо назвать епископа Дмитрия Любимого, который вот фактически был лидером иосифлянства после ареста митрополита Иосифа. Если говорить вот действительно о более широких кругах, то здесь очень много самых разных людей, и епископы, и священники, и миряне. Из архиереев, пожалуй, что прежде всего вспоминается, конечно, епископ Афанасий Сахаров. И, собственно, этот круг никогда не представлял собой какой-то строго единой структуры. Мы можем говорить о том, что есть такая общность непоминающих, их роднят, безусловно, общие взгляды, их роднит неприятие советской власти и неприятие официальной церкви, но нельзя сказать, что все эти люди были как-то структурно объединены, они многие существовали абсолютно независимо друг от друга. Например, было достаточно много таких мирянских кругов, об этом можно прочесть, в частности, в совершенно замечательных воспоминаниях московского художника Алексея Глебовича Смирнова. Мы когда-то говорили о нем в контексте калитников. У него очень яркая есть зарисовка калитников 60-х годов.
Да, можно в наших архивах найти эту программу.
Замечательный мемуарист, замечательный автор, очень интересный. И у него в мемуарах есть большая глава, посвященная московским непоминающим. Дело в том, что он сам был непоминающим. Его родители непоминающие, и, соответственно, вслед за родителями он, родившийся в самом конце 30-х годов, тоже стал непоминающим и, в общем, всю свою жизнь не принадлежал к
Московскому патриархату,
да. И вот он рассказывает очень ярко, он рассказывает очень подробно о том, что это вот такая старая московская интеллигенция, люди глубоко верующие, люди глубоко церковные, люди, настроенные абсолютно антисоветски и убежденные, что с официальной церковью, признавшей советскую власть, нельзя иметь абсолютно ничего общего, как он замечательно сказал, рассказывая об одном из московских домов, где для молитвы собирались непоминающие, что вот просто ноги не шли у них в официальную церковь, в Красную церковь, как тогда говорили. Но, естественно, молиться надо, вот стали молиться дома. Как правило, служили в праздники, в субботу всеношную, мирянским чином, без священников. Иногда бывало, что священники приезжали, потому что наиболее активные непоминающие как-то старались с кем-то из сообщества поддерживать связь. Ну, как правило, никто из непоминающих священников в Москве не жил постоянно, потому что это было все-таки достаточно опасно.
То есть это передавалось
это было чревато арестом.
Передавалось от дома к дому, от общины к общине, что вот некий священник приедет в Москву буквально на один день, и, возможно, состоится богослужение.
Да, 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 именно так. И бывало, что кто-то из таких священников или епископов жил у кого-нибудь на даче, потому что на подмосковных дачах гораздо легче было остаться незаметным, чем в московской квартире.
А тут вопрос, насколько для чекистов, для Тучкова, человек, который как раз занимался церковными вопросами в то время, эти перемещения и общины были на виду? Или у них было достаточно много работы, связанной с официальной церковью и с обновленцами, а непоминающие могли из-за этого оставаться в тени? Или это была видимость, потому что советская власть проникала везде, и такая своеобразная игра в кошки-мышки, но кошка видит все сверху.
Ну, я полагаю, что, конечно, за всеми уследить было невозможно, но риск был очень велик, и ярчайшее тому свидетельство – это судьба знаменитой общины непоминающих, пожалуй, что это самая известная из таких общин, община архимандрита Серафима Батюкова в Загорске, в Сергиевом Посаде. Он был московским священником, служил в снесенной впоследствии церкви Кира и Анны на Солянке, в самом центре. После 27-го года стал непоминающим и, конечно, мгновенно лишился прихода, переехал в Загорск, где стал служить дома, потихоньку, не привлекая внимания, но довольно много у него было духовных детей, довольно много прихожан, и часто приходили какие-то новые люди, разумеется, приходили не сами, кто-то их приглашал. И, собственно, именно в эту общину, именно к отцу Серафиму, в свое время приехала Елена Семеновна Мень.
С маленьким, еще даже не семилетним, крещение, будущим отцом Александром.
Да, вместе с будущим отцом Александром, своим сыном, и Павел, его брат, вот тоже был там крещен. Об этом много воспоминаний, ну и вот, собственно, мы об этом заговорили, потому что ведь уже в 40-е годы, уже после смерти отца Серафима, эта община была разгромлена, всех арестовали.
Даже гроб выкопали.
Да, и перезахоронили на городском кладбище, потому что изначально он был похоронен вот прямо под домом, как в катакомбах. Ну, собственно, вот это яркий пример, потому что, казалось бы, община, в общем-то, безопасная, но никто не ведет никакой вот настоящей, скажем так, антисоветской пропаганды. Какие-то новые люди там появляются, но все это, в общем-то, единицы.
Но казалось, можно же говорить о том, что их главной целью была не антисоветская пропаганда, а реальная церковная духовная жизнь. И поэтому очень многие из тех, кого мы сейчас почитаем, Моросейская община, предки Никола Кузнецких отцов, да, храм святителя Николая в Кузнецах, будучи основателями Свято-Тихоновского, они как раз все происходили из непоминающих.
Конечно, безусловно, и, собственно, главное для них – это духовная жизнь, ну а момент политический – понимается исключительно вот в плане отождествления советской власти с Антихристом и категорического ее, соответственно, неприятия. Но просто вот к тому, что власть все-таки была очень заинтересована с этим бороться, казалось бы, община абсолютно безобидная, но вот разгромили.
Любопытно, что очень многие непоминающие, которые пережили войну, все-таки было проще, из лагерей выпускали, начинали выпускать, ну, то не всех, конечно, тоже не сразу воссоединились с Патриаршей Церковью. Причем для многих катализатором была как раз кончина в 44-м году митрополита Сергия. После этого кто-то воссоединился, кто-то ждал первых шагов избрания, первых шагов патриарха Алексия. Но патриарх Алексий I достаточно снисходительно относился к непоминающим.
Да, совершенно верно, и они ему доверяли, потому что, когда изучаешь воспоминания об этом, складывается такое впечатление, что вот патриарх Сергий воспринимался абсолютно однозначно негативной фигурой. Это в Сотице очень ярко отражено, там говорится прямо: «Антихристу он церковь подчинил, и тайну беззакония собою он прикрыл, обращена им церковь Божия в послушное орудие безбожие. Сперва не соглашался, а потом уж сдался, чтобы храмы сохранить, Антихристу, мол, надо уступить». Ну, то есть, митрополит Сергий, впоследствии патриарх, это фигура однозначно негативная для непоминающих. Когда был избран на патриарший престол митрополит Алексий Симанский. Очень многие из непоминающих действительно с церковью воссоединились, потому что ему гораздо больше доверяли. И было некое общее мнение, трудно сказать, откуда оно возникло, но оно действительно было, что он все правильно понимает, что он правильно относится к советской власти, но, соответственно, положение обязывает, что вот он вынужден идти на определенные уступки. Уже упомянутый мной Алексей Смирнов в своих воспоминаниях рассказывает совершенно удивительную историю про некоего отца Иоанна, священника, который в 40-е годы служил в Гребневской церкви. Это вот знаменитая церковь.
В Щелковском районе.
В Щелковском районе, около города Фрязино, где впоследствии отец Дмитрий Дудко служил. И вот по словам Алексея Глебовича Смирнова, соответственно, этот отец Иоанн был непоминающим, он тайно служил где-то в Брянских лесах, его как-то вот нашли, потому что каким-то образом с патриархом Алексием он был знаком, и патриарх Алексий его пригласил служить в Москве или в Подмосковье, причем, как рассказывал в своих воспоминаниях Смирнов, он прямо сказал патриарху, что он не будет его поминать, на что патриарх сказал, что я вас очень хорошо понимаю, служите как хотите. Я не знаю, вполне возможно, это все-таки какая-то легенда, это трудно проверить, звучит достаточно невероятно, но в то же время действительно мы знаем, что очень многие воссоединились именно при патриархе Алексии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Петр Чистяков, доцент Российского государственного гуманитарного университета и доцент Православного Свято-Тихоновского университета. Самое известное имя из непоминающих – это святитель Афанасий Сахаров, такая абсолютная фигура для всех сейчас в церкви, хотя у него тоже был сложный период отношений с патриаршей церковью, и тоже он знал, естественно, патриарха Алексея Симанского еще до революции, насколько я понимаю, и имел с ним переписку, и вот по итогам этой переписки он присоединился, воссоединился с церковью патриаршей.
Да, и, собственно, вот эта вот община Загорская всегда своим архиереем считала именно епископа Афанасия. Они постоянно были в контакте, они переписывались, и в один прекрасный момент он сказал, вот, собственно, после избрания патриарха, что теперь надо с церковью воссоединиться, что они и сделали.
Вы достаточно много ездите в экспедиции, и у меня вот складывается впечатление, что Тамбовщина, где вы бываете, это очень любопытное своим религиозным ландшафтом место, где много кто есть, в том числе и так называемые группы истинно православные. Вот верно ли то, что те непоминающие, которые не воссоединились с патриаршей церковью, это как раз община так называемых истинно православных?
Да, абсолютно верно, и на Тамбовщине они остались, их мало, но отдельные люди еще есть, и это люди, действительно связанные вот с этой старой традицией непоминающих. Нам довелось общаться неоднократно с несколькими членами одной семьи, где эта традиция восходит к главе семьи, такому почтенному старику, уже давно покойному, и вот о нем рассказывала его внучка, что он всегда говорил, церкви откроются, но в них ходить нельзя, потому что там благодати нет. Ну, дело в том, что что на Тамбовщине в 30-е годы было закрыто абсолютно все. Там были закрыты даже обновленческие храмы. Не было ни одного действующего храма. И вот когда в 1944 году туда был назначен архиепископ Лука, воин Ясенецкий, он церковную жизнь возрождал с нуля. Покровский храм в Тамбове был первым храмом, который он открыл. Ну и вот, собственно, в этой реплике как раз вот об этом идет речь, что сейчас ничего нет, сейчас все закрыто. Если они потом откроются, это будут ложные храмы, там не будет.
Такой эсхатологический настрой.
Абсолютно, да, абсолютно.
А можно ли говорить о том, что сами непоминающие — это настолько неоднородная группа, что если мы говорим про большие города, понятно, что люди ездили в ссылки, что и там вокруг них какие-то общины появлялись, но то, что это вот такое интеллигентное, интеллигентское явление, когда люди могли догматически объяснить, почему они там не поминают митрополита Сергия, свои претензии к церкви, к конкордату, а вот на Тамбовщине, в деревнях, и вообще в деревнях это движение имело другую природу, потому что после декларации вскоре началась коллективизация, и ведь коллективизация – это ведь еще и огромный урон сельскому приходу, потому что уничтожается основа прихода, люди, которые эти храмы посещают. И вот это как раз история скорее про войну с крестьянством. Церковь, конечно, тут тоже пострадала, сильно пострадала, и вот это дало толчок такому развитию истинно православных в будущем, непоминающих в сельской местности.
Безусловно, да, это безусловно, и, конечно, непоминающие на Тамбовщине — это в значительной мере реакция на коллективизацию, и не случайно они принципиально не вступали в колхозы, но при том, что в городских интеллигентских кругах были незнакомы вот все эти сельские процессы и обстоятельства, вот при всем при этом я бы не стал вот как-то однозначно разделять, потому что и городские непоминающие, и сельские непоминающие все-таки все сходятся на эсхатологической картине мира. Они убеждены, что советская власть от Антихриста, и поэтому надо от нее дистанцироваться. Они могли убеждаться в этом разными путями, но, соответственно, исходная посылка одна и та же.
Как вам кажется, ощущалось ли влияние этого течения впоследствии? Ну, вы рассказывали про священника из Гребневской церкви, но это вот такой пример скорее яркий. А много ведь было людей, которые возвращались в храмы, ходили в обычные церкви, и священники некоторые, ну, все-таки не все, погибли, а кто-то рукополагался. И вот ощущалось ли это влияние в дальнейшем, в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы в церковной жизни?
Это очень интересная тема, очень интересная, но мы здесь, к сожалению, многого не знаем. В какой-то степени ощущалось, но трудно сказать, в какой. Я бы в связи с этим отметил еще одно интересное обстоятельство. Дело в том, что когда мы начали ездить в наши тамбовские экспедиции, поначалу была такая идея, что вот если остался кто-то из истинно православных, ну, должна быть какая-то жесткая граница. Есть истинно православные и есть все остальные, которые к этому абсолютно не причастны. Но в процессе работы, в процессе общения стало понятно, что есть люди, которые находятся где-то, ну, как бы на периферии. У них, с одной стороны, нет резкого отрицания официальной церкви, с другой стороны, по своим взглядам, они явно связаны с истинно-православными былых времен. И вот когда изучаешь источники, возникает впечатление, что и в былые времена могла быть такая размытая граница, то есть, скажем, духовенство, остающееся в официальной церкви, но достаточно критически относящееся к церковному начальству. Мне рассказывали, например, про такие своеобразные богослужебные лайфхаки, когда кто-то из священников поминовения патриарха и правящего архиерея произносил нарочито слабым голосом или иногда вот каким-то немножко глумливым. Такая, конечно...
Позиция, выражение позиции.
Такое выражение позиции, да, конечно, это лукавство, с одной стороны, потому что формально, конечно, он поминает, но вот он так обозначает, что он к этому относится очень критически.
Спасибо за этот разговор. Я напомню, что у нас в гостях был Петр Чистяков, доцент РГГУ и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук. Мы говорили про движение непоминающих, и на этой неделе говорим про такой сложный, очень пестрый религиозный ландшафт 20-30-х годов, разные течения, группы. И продолжим говорить еще. Оставайтесь с нами и будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».